эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Сегодня у нас в гостях композитор Александр Манацков. Продолжаем разговор с Александром Манацковым. Он утверждает, что существует корреляция между тем, поющий народ или нет, и тем, свободен он внутренне или нет.
Больше уважения в том, что сказать, что люди сами виноваты, чем в том, что сказать, что они не виноваты. Потому что, когда говоришь, ну вот они не виноваты, им навязывают, у меня нет внутри такого ощущения дистанции, так сказать, от этих людей. И поэтому мне кажется, что мы, во-первых, сами виноваты.
Мы, да.
Включая всех тех, кто слушает эту всю фигню и радуется. Есть у нас прекрасные люди. Земфира, Борис Борисович Гребенщиков. Или вот я вчера с удовольствием слушал несколько подряд роликов на Ютьюбе. Есть такая певица Ирина Крутова, которая поет всякое вот такое какое-то ретро. Она просто гениальная певица. Или, допустим, еще в другую степь. Есть прекрасный такой певец Щербаков, который поет казачьи романсы и казачьи протяжные песни. Вот это на самом деле народный артист.
Когда я была молодая, мы собирались в компании, все играли на гитаре, кто-то обязательно играл на фано, кто-то, ну, в общем, были люди, которые играли на очень многих инструментах, и люди пели. Сейчас у меня действительно ощущение, что люди не поют. Значит ли это, что мы тогда были свободнее?
В известной степени те, кто это действительно делал, были ровно в этой степени свободнее. Во-вторых, сейчас это тоже есть, просто немножечко разошлось по каким-то вокальным студиям. Кто-то пошел на клирос. На самом деле, это очень странный образ сейчас, так сказать, церкви, что вот есть некоторая отдельно какая-то свободолюбивая интеллигенция, отдельно какая-то мракобесная церковь. Это совершенно чушь, потому что большая часть этой самой интеллигенции выцерковлена. И сейчас многие люди пошли на клирос, и там я лично вырастил там один в Питере клиросный состав, который за собой оставил, он там поет, он в основном состоит вот из каких-то людей более или менее того же культурно-социального слоя, которые 20-30 лет назад играли бы на гитаре. Потом сейчас стало очень много групп. Я вот еще очень хорошо помню, в пору моей юности в Питере у нас был один клуб. Основал его Сева Гайкель. Клуб назывался «Там-там». Это было абсолютно бесприбыльное
мероприятие.
Тем, кто выступал, за бесплатно давали по бутылке пива. Все. Купить электрогитару «Фендер» нужно было в рабство продаться на несколько лет. Душу продать сатане. То есть, на эти деньги лучше было купить комнату в коммуналке. Сейчас этих групп, ну, какие-то тьмы. Огромное количество этих людей действительно здорово играет. Мне сейчас, если для какой-то надобности нужно набирать каких-то людей, играющих на всяких басах, барабанах, гитарах, в моем распоряжении оказываются, условно, сотни кандидатов на эти позиции. А в моей юности это были единицы. Но мы же все-таки еще немножечко, одной ногой, а именно это, кстати, рождает какие-то постоянно уродливые реакции и проявления, находимся в какой-то архаике. Почему бы нам не взять из нее что-нибудь хорошее? Ну, вот испанцы могут идти по улице и вдруг остановиться, и все начать играть и петь.
Да что испанцы? Я вот хожу вечером мимо стройки, на которой работают таджики. Там какие-то сетки, и они не реагируют испанцы, на то, что люди. И
таджики,
он тащит,
да,
бог знает
конголезцы.
Какой-то, поет.
Было бы здорово, чтобы мы из вот этой нашей архаики вытащили, например, вот это. И не утратили, потому что у нас очень много минусов оттуда, а вот преимущества некоторые, они, к сожалению, утрачиваются с какой-то космополитизацией. Так вот, это все очень длинное отступление, такая бесконечная сноска, растянувшаяся на несколько страниц, к короткому абзацу по поводу того, почему я люблю в академической музыке, ну, то есть в своей нотной музыке, использовать какие-то неакадемические голоса. Потому что у них есть очень широкий резонанс, очень широкий спектр. А женские голоса в этих манерах, они могут петь низко, гораздо ниже, чем можно просить от каких-то академических альтов в хоре, да? Какие-то чисто технологические возможности прекрасные, и не только в музыке, что называется, а-ля Рюс, а вообще в любой музыке. И это очень интересно. Здорово, что сейчас люди, которые занимаются вот таким пением, они как-то расширяют свои горизонты и идут во всякую новую музыку. Я, как композитор, стараюсь всячески этому, так сказать, способствовать, подбрасывать репертуарчику особо симпатичных мне исполнителем.
скажите мне, вы два раза сослались на Хармса, потом однажды на... Вы сами сказали, что любимого вашего Бориса Гребенщикова, и моего тоже любимого. А Борис Гребенщиков и, в общем, в значительной степени многие ленинградские тогда рок-группы, они начинали с такого нео-абериутов.
Да
все эти старик Козлодоев,
Сартов. Я бы не сказал, что они особенно оттуда и ушли.
И ушли. Саша, а в музыке вообще существует что-то похожее на поэтическое абериут?
Вот я когда, допустим, занимаюсь каким-то студентом или там на каких-то мастер-классах, некоторые стихотворения Хармса употребляю как иллюстрацию музыкальной формы, не требующей никакого последующего омузыкаливания дополнительного. То есть их строение таково, что оно диктует восприятию некую музыкальную логику, музыкальный ритм не только на уровне метрики текста, да, а на уровне некоторой макрометрики, да, и композиционных приемов. Поэтому любой человек, который начинает писать на Хармса, он начинает как бы писать музыку на музыку. И здесь есть разные подходы. Кто-то пишет свою музыку, как бы модулируя этот текст абсолютно своим способом. Ну, например, сочинение Десятникова, да? Там, если брать не только Хармса, а вообще вот абориутов, да, вот эту плеяду. Например, как поет, там, Федоров поет какого-нибудь Веденского, да? Ну, он заново порождает этот текст от себя. Он проращивает музыку из этого текста и своей личности, сквозь свою личность, как сквозь какую-то гидропонику. Никому другому это петь смысла нет. А в совокупности с жизненным духовным опытом человека Федорова здесь, в данный конкретный момент, из себя исторгающего этот текст заново, как будто бы он его и породил одновременно с пением, вот есть такой подход. Мой подход, он смешанный был. Я подумал, что... Ну, вот, скажем, на литургию Иоанна Златоуста же пишут много разных музык. Я старался, когда писал, скажем, Гвидона, который идет в этом же театре, чтобы там были моменты, когда музыка выпячивает, что ли, текст выталкивает на передний план. И чтобы, наоборот, были моменты, когда музыка идет как бы совсем не так, как текст развивается, не так, как мы от него ждем, но благодаря этому мы вдруг начинаем его слышать. А чтобы были моменты, где музыка... Ну, вот вообще не то, чего мы думали. Ну, например, когда какой-то вроде бы смешной там текст про овцу поется как-нибудь очень серьезно. Или, наоборот, какой-то очень серьезный текст поется как-то вроде бы очень смешно. И поскольку у меня в спектакле есть очень такая тема присутствия там церкви, такой фантазийной церкви, а в качестве как бы священных текстов употребляются тексты Хармса. И никаких других нет. Я очень люблю Хармса. И ничего не было сделано без этой любви.
Тут то же самое, как с певцами. Вот вы когда говорите про Шаляпина и Чичилио Бартоли, то вы это как-то по-своему объясняете. Я думаю, что человеку, конечно, дан божественный голос, дан. То человек обучен этим голосом, владеет, то есть, да, безусловно. Но при этом он понимает и чувствует, что он поет. И тогда мне начинает казаться при сложении вот этих всех вещей,
да,
что человек будто бы и не поет. Понимаю, какое,
да,
чувство ведет этого,
да,
человека.
Да, его ведет речь.
И как он со мной как будто бы разговаривает.
Да, это когда хороший певец, обладающий фантастической техникой, начинает петь слово, это удивительным образом организует музыкальную ткань так, что его голос начинает звучать потрясающе здорово. И вот как раз вот эти певцы, которые в этом театре, они этим владеют.
Молодец.
Сейчас находимся в такой ситуации, когда, что называется, пуст карман, да за подкладкой найду я три своих последних зернышка.
Это цитата из Башлачёва.
То есть нам приходится многие вещи действительно возобновлять по каким-то остаткам остатков. Для того, чтобы возобновить вот эту русскую, скажем, церковную певческую традицию, ну, придется нам еще съесть еще пуд соли. Вот тем людям, которые, например, занимаются знаменным распевом, да, я тоже этим занимаюсь, и как исполнитель в том числе, там, в составе ансамбля «Сирин», потому что мы утратили вот то самое промежуточное звено. Почти утратили, есть вот старообрядцы, и старообрядцы тоже все поют по-разному, и все не так, как надо. Это наша ситуация не уникальна, потому что очень другая любимая мне, например, группа, так сказать, культур музыкальных, южноиндийская. В Индии тоже, когда уходил колониализм, тоже чуть было все не пропало, потому что все их музыкальные жанры были не концертными. Они намертво были приделаны к социальной структуре общества, аристократической. Ну, у раги в разных ее разновидностях и у некоторых видов танца носители были вот раз-два и обчелся. То есть вот в этом храме танцуют этот танец, а вот, скажем, на этих инструментах играют вот при дворах вот этих самых владык, и чуть было все это не кануло в никуда. То есть есть некоторые цветущие и прекрасно дальше развивающиеся жанры танцев, которые в какой-то момент были переданы одним человеком одному человеку. Вот буквально. Как вот, знаете, в каком-нибудь голливудском фильме про конец света капсула, ампула с каким-нибудь росточком чего-нибудь. Буквально так. И у нас тоже ситуация такая, просто мы не, как сейчас говорят, не отрефлексировали еще этого, что у нас есть возможность все это немножечко снова оживить, подсадить на живую почву, на ту часть еще, которая жива, и дальше оно начнет как-то естественно существовать.
Вы говорите, что Хармс, ну, я так очень коротко это обозначу, что он музыкален сам собой, а другие значительнейшие поэты разве нет?
Нет.
Да ну.
Он абсолютно уникален в этом смысле. Я имею в виду не такую музыкальность, знаете, как «За струны изгородью лиры рыдает царственный паяц», как он смешит пигмеев мира и так далее. И не какие-нибудь там руки на эмалевой стене. Я имею в виду музыкальность именно в том смысле, какое это слово, наверное, имеет для современных композиторов, например. В смысле сонорном, произносительном, языковом, таком фонетическом, Хармс не особенно музыкален, не более музыкален, чем его современники. Больше того, он нарочито пользуется иногда какой-то сниженной лексикой, или когда он пользуется какой-то нарочито возвышенной лексикой, у него уже очень сильное влияние аж из 18 века. Ими он пользуется нарочито неуклюже, то есть он создает какие-то такие кракозяблусы словесные, которые изобличают как бы его, ну, неумение, да. Но это абсолютно мы все отодвигаем в сторону. А что важно? А важно то, что построение его стиха и построение смыслов в стихе идеально соответствует тому, как это делал бы гениальный композитор, если бы это были микромотивы в мелодии, построение экспозиции, построение развития, и дальше как используются заложенные в экспозиции возможности в разработке. Ну, возьмите любой, там, я не знаю, как там, человек спит в кустах, мимо идет милиционер, да, а потом ему снится, что мимо идут кусты. То есть, если он берет что-то, он использует все возможности. То, каким образом разворачивается во времени и метрически, вот даже посмотрите, столбец, да, как он у него построен. Идеальный план первых 15 минут хорошей симфонии. Интересно устроенной, нестандартно. Это какая-то форма всегда уникальная.
То есть, поняла, то есть вы имеете в виду не
да,
мелодию стиха,
я имею
а виду, форму
стиха. Хотя и в смысле мелодии стиха у Хармса встречаются совершенно уникальные вещи, которые в сочетании с тем, что я только что сказал, дают эффект такой бинокулярный и потрясающий. Ну, я не на лице твоем подруга, два точильщика жука, начертили 102 круга, цифру 7 и букву К. К моменту, когда я говорю, и тогда, настроив лиру и заслышав лиры звон, будем петь, и будет миру наша песня точно сон, я не могу не плакать. Я, собственно, не могу прочитать стихотворение вслух, потому что у меня взрывается сердце мгновенно именно этой музыкой. Это такой взлет какой-то, или музыкальность его каких-то стихов, скажем, его стихи «На смерть Хлебника», который он читал над гробом Хлебникова. И это абсолютно адекватное, так сказать, произведение контексту и тем обстоятельствам, в которых оно было первый раз прочитано. Это все тоже есть. Но я имею в виду в первую очередь именно вот такую музыкальность, когда ты понимаешь, что ты в своей-то профессии подмастерье по отношению к нему. А он имел же свои собственные очень музыкальные пристрастия, выраженные. Он очень любил Баха, Генделя любил. Для меня какая-то такая, знаете, духовность в хорошем смысле слова, в детстве, она ассоциировалась, может быть, в большей даже степени там, не с корешком, стоящей на полке там, какой-нибудь Библии, да, или там, с какой-нибудь иконой в календаре, а вот с шорохом пыльной иголки, которую ставят на краешек пластинки, которая сейчас заиграет «Страсти по Матфею». И вот, вот эти первые, ну, Баха, я имею в виду, да? Вот это...
Молодым людям это даже не
сможет. Я уже в каком-то смысле, я не могу даже услышать эту музыку. Я когда слышу эту музыку даже в любом другом исполнении, у меня внутри включается эта иголка, потому что этот Бах с этими страстями был для там, условных нас, к которым я себя тоже, в общем, отношу. Я в этом смысле ровесник своих родителей. Каким-то вот таким прибежищем. И даже в большей степени ровесник... даже своей бабушке и прабабушке, которые мне это передали. И вот эта духовная родина вот этого Баха, к которому ты прилепляешься накануне Пасхи в отсутствие службы, это же то же самое было для Хармса. Это началось тогда. Его отец был очень религиозным человеком. Он сам тоже, он и причащался, и там вот эти молитвы к причастию про то, что «Господи, дай мне силы писать». То есть войди в меня и дай мне возможность написать. Это все было частью его реальной практики. Но уже... для него была вот эта какая-то такая художественная, интеллигентская религиозность вот тогда, в том поколении и той группой людей, с которой нас разделяет там полтора-два рукопожатия, да, трудно сказать, какими были бы предпочтения Хармса в музыке, если бы музыкальный процесс в России в то время, да, был, ну, несколько более разнообразен. Ну, кто его окружал? Из относительно левых композиторов. Ну, вот Шостакович. Я не знаю, были ли они знакомы, кстати говоря. Могли бы. Мне почему-то кажется, что Хармсу и хармсовской поэзии и прозе как раз вот этот баховский, так сказать, строй очень близок. Не в смысле традиционализма Баха. Бах на мое ухо совершенно не звучит как традиционалист. Ну, какой-то такой эффект, я не знаю, чему это уподобить. Вот смотришь на картину Эль Греко. Ну, невозможно поверить, что это написано тогда, правда? То есть, сейчас как не изощряйся, более авангардно, чем Эль Греко, ты не напишешь портрет, да? Вот в каком-то смысле музыка Баха для меня, она выламывается из всякого исторического контекста, хотя композиторы вообще любят говорить, что ну что Бах, ну вот он вышел из голландцев, вот на фоне его было еще масса других интересных полифонистов, это вы все с вашим Бахом. Ну да, было много полифонистов, но для меня Бах, может быть, я недостаточно, так сказать, мой вкус изощрен или что-то, но для меня Бах остается абсолютно вневременным явлением. И вот если говорить о музыке Хармса, то, наверное, Бах.
Вот поэты, они все время говорят, но особенно в последнее время, когда разрешили говорить, они стали говорить, что они не пишут стихи, а что они откуда-то приходят.
Да, да, серьезно, это кто-то говорит?
Ну,
я знаком с несколькими поэтами.
Почти все.
И все они очень подолгу работают над черновиками.
Нет, над черновиками может быть, но как бы сначала, вот основное, а потом ты уже там что-то поправляешь, исправляешь, но ты как будто слышишь, как будто бы ты только медиум. Не создатель, а медиум. Ну, кстати говоря, Игорь Бенчков всегда говорит, что он свои песни не пишет, да, что они как-то сами у него делаются. А музыка ваша?
Мне кажется, что музыка из мира вообще прет. Вот у меня бабушка, например, она может реально швабру посадить, и на ней цветы вырастут. Знаете, говорят, зеленые руки, я не знаю, по-русски так говорят. Бывают люди, которые готовят вкусную еду. Есть такие женщины, которые, когда делают винегрет, там потом каждая горошинка с каждой свеклинкой друг на друга смотрит с отвращением, отойди от меня. Хотя те же ингредиенты, но жрать невозможно, да? А есть люди, которые могут, ну, хлеб с солью посыпать так, что ты объешься. Вот как бы у каждого человека какая-то есть к чему-то предрасположенность. Все, что я сейчас перечислил, это люди, я даже не знаю, как это по-русски сказать, по-английски есть такое правильное слово facilitate, как бы делают возможным, помогают осуществиться, да, какой-то возможности, которая уже есть в природе. Она есть в природе, но у разных людей есть какая-то предрасположенность к тому, чтобы ассистировать появлению тех или иных возможностей.
То есть, кстати, это такая повитуха природы.
Мы все повитухи природы во всем, что мы делаем абсолютно, без исключения. Каждое наше действие является действием не нашим. Мы входим во что-то, что началось до нас и после нас не кончится. И склонность человека, она не всегда совпадает с его способностью. Но я благодарен судьбе за то, что, несмотря на мое, так сказать, несовершенство, я умудряюсь вести жизнь композитора, да, как жизнь стихотворца, вот я веду жизнь композитора. То есть, в смысле социальном, я композитор. Много лет уже я как бы пишу музыку, оказываюсь в ситуациях, когда никто меня не знает, а знают вот только вот, ну, вот напиши нам, да. Я стараюсь провоцировать эти ситуации, чтобы не слишком социализироваться. Очень важно быть всегда инопланетянином, чтобы немножко, чтобы самому себе что-то доказывать и двигаться дальше. Ну, вот, слава богу, у меня это как-то получается. По меркам, что называется, ремесленным, у меня есть, в высоком смысле ремесленном, есть учителя. Относительно недавно умер мой первый учитель, Абрам Григорьевич Исфин. Ну, внутри-то меня он есть, я знаю, что бы он сказал, что он скажет. Я уже ношу, так сказать, внутри себя. Есть вот этот уровень отчетности. И есть какой-то уровень, что ли, ну, того, что, чего я от себя жду. И есть некоторое смирение, дастся мне это или не дастся. А дальше работа. То есть, есть школа и есть набор возможностей. Я несколько лет так или иначе там каких-то смешных обстоятельствах что-то преподавал, и я понял, что интересно работать с собой, как со студентом. Ну вот смотрите, что вы тут мне принесли. Вот же смотрите, какая тут прекрасная возможность, а вы не воспользовались.
К себе как к чужому человеку.
В сущности, любой композитор так и к себе относится, мне кажется. Что только у дилетанта есть ощущение, что он вот, знаете, вот как вы сказали, такой прям сосуд божественного откровения. Ну вот как в песню Высоцкого. Явились три строки. Музыкант-любитель, он может взять гитару и бесконечно перебирать сочетание первой ступени, там, допустим, мажоре, и шестой. Или, допустим, одноименный аккорд, мажорный, минорный. Собственно, так какой-нибудь человек в Radiohead это делает, и получается у него песня. Ну, потому что он еще одарен каким-то образом таким, что эта банальность все равно работает, да? А в профессиональной музыке нужно очень всего много уметь, очень всего много нужно знать. Это в сущности образование, подобное образованию хирурга. У тебя очень много лет учебы, потом еще очень много лет учебы, потом еще, потом ординатура, потом еще повышение квалификации, и потом все равно ты должен все заново все время пересдавать, и у тебя все время новый пациент. И тоже может собака сдохнуть. Так как бы ситуация этого образования и учебы не прекращается, нужно все время быть начеку и очень быть как бы смиренным. То есть вот эти разговоры о вдохновении, они меня немножечко всегда озадачивают, потому что да какое время-то на вдохновение? Во-первых, начать с этого. Причем дело не только в нашем времени, а вот там, ну, Баху заказывали, там, упомянутому выше. Вот тебе к такому-то числу нужно там написать там те же самые страсти. Он их, кстати, 5 штук, по-моему, написал, дошло только 2. Он что, лирически пил виски у окна, или что, он ехал на, куда-то там за вдохновением, или он шел в картинную галерею и лежал на лужайке, заложив руки за голову? Нет, он садился за стол, говорил: «Жена, принеси чернил», и сам давил. То есть, как говорил Игорь Федорович Стравинский, вдохновение приходит во время работы. Я говорю сейчас не о циничном каком-то подходе, дескать, садись, делай и делай.
Наоборот.
А просто сознание того, что ты входишь во что-то, что уже происходит. Ты влез куда-то, где все уже как-то устроено. И твоя роль художника, она как бы каким-то уникальным образом это проявить. Это работа. И потом ты приглашаешь людей как бы не на себя посмотреть, а сесть с тобой вместе за стол, как бы съесть еду, которую ты приготовил, которая выросла на твоем поле. Хорошо, но не работа. Работа, она же от слова «раб». Один мой приятель, мы вместе были дворниками. Я еще застал эту пору, когда музыканты были дворниками. И вот он, значит, остановился, закурил сигаретку. И говорит: «Знаешь, Саня, вот я себя спрашиваю, вот что я здесь делаю?» Затушил сигаретку, сказал: «Навожу порядок. Не отрабатываю базу, на которой репетировать. Не зарабатываю себе на бутылку пива. Навожу порядок».
Но вы сами говорите о смирении. А почему вы тогда участвуете в этой стратегии 31? Почему вы оказываетесь в этой своей постаси, в этом своем проявлении, вовсе даже не смиренным?
Ну, я думаю, что 90% моих знакомых не согласилось бы с тем, что я человек мягкий, а где-нибудь половина так приблизительно с тем, что я веселый. Я могу быть очень жестким, и есть ситуации просто жесткие. Человек должен быть разным в разных ситуациях, и этому, кстати, нас учит Господь. Важен не закон, а то, что у тебя внутри. И то, что у тебя внутри, если оно правильное, оно само найдет, как проявиться в каждой конкретной ситуации. Вот. А мы с вами разговариваем о приятных, так сказать, нам обоим вещах, и поэтому...
Мы улыбчивые.
Да, мы улыбчивые, хороши, и милы, и веселы. А если бы, например, сейчас кто-нибудь пришел сюда нам неприятно и начал нам навязывать свою волю по какому-нибудь поводу, то мы бы изменились, и вы тоже, я вас уверяю. Мы бы начали себя вести с совершенно иначе. Это самая стратегия 31 и т.д. и т.п. Все эти вещи для меня суть повода действовать на каком-то очень базовом уровне. Я бы даже не сказал социальном. То есть я действую, да простят меня феминистки, как мужчина. У меня есть семья, и я не хочу, чтобы вот все было так, как есть, потому что то, как есть, это прямая угроза просто их безопасности физической. Пусть у нас появятся люди, которые каждый по-своему будут исходить из своих представлений о благе страны, потому что нынешние исходят из совсем других представлений о благе совсем других людей. Вот это надо изменить очень каким-то простым способом.
Сегодня у нас в гостях был композитор Александр Манацков. На волнах Радио Свобода вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.